Платформы были слишком большими и тяжелыми, чтобы вести их на телеге. Из-за дождя уже начинало смеркаться. Так что люди Моргана понесли их сами по длинной дороге, ведущей к кладбищу, а потом еще полмили до главных ворот. Там они перевели дух перед последним броском до пункта назначения, места, где старый Эразмус Грей встретил свой бесславный конец в могиле, которую сам же и вскрыл. Теперь стало ясно, почему утром Кернса не было дома. Когда мы добрались, оказалось, что он уже хорошо ознакомлен с ландшафтом, уже выбрал деревья, на которые, как на крючья, надо будет вешать платформы, и тщательно начертил на листе бумаги план местности вплоть до расположения могильных камней. Между могилой Элизы Бантон и ближайшими деревьями он нарисовал красный круг и надписал изысканным шрифтом с виньетками «Кольцо забоя». Начали поднимать платформы, вбивая якорные крепления в деревья при помощи обмотанных тряпками молотков, переговариваясь только при помощи жестов или тихим шепотом, так как Кернс дал строгие указания, прежде чем мы покинули церковь, как можно меньше шума и только тогда, когда это совершенно необходимо. Хотя антропофаги — страшные сони, кроме как есть и спариваться, они только и делают, что спят. Слух у них, как и чутье, крайне развит. Даже находясь на много футов от нас, под землей, сквозь почву и камни, они могут нас услышать или учуять. Так что хотя бы в одном дождь нам на руку, он увлажнит землю и приглушит звуки. В то время как трое мужчин висели, натягивая своим весом веревки, которые крепили заднюю часть платформ к деревьям с крюками, другие вставляли квадратные скобы размером 4 на 4 вдоль переднего края платформ. Оставшиеся доски были прибиты гвоздями к стволам двух деревьев по обе стороны в качестве импровизированных лестниц. Затем Кернс отправил Брайана, Малаки и меня принести его чемоданы. «Кроме ящика и НССРа. Их пока оставьте. Не хочу, чтобы они намокли. Ах, проклятая погода!» Ортроп отвел его в сторону, так чтобы и без того взволнованный констебль их не слышал, и спросил.
«Возможно, я буду жалеть, что задал тебе этот вопрос», — прошептал он. «Но что в ящике?»
Кернс посмотрел на него с притворным изумлением. «Шутишь, Пеленор? Да ты прекрасно знаешь, что в ящике». Он подошел к одному из чемоданов и открыл крышку. Внутри, упакованная в отдельные ячейки, лежала дюжина черных цилиндров. По форме они напоминали ананасы, и каждый был обложен соломой. Кернс вытащил один из них и тихо позвал меня. «Уилл Генри, лови!» И он бросил мне цилиндр. Тот ударил меня прямо в живот, и я еще некоторое время смешно жонглировал им, пытаясь удержать в руках, такой он был скользкий. «Осторожно!» — предупредил Кернс. «Только не урони!» «Что это такое?» — спросил я. «Я, наконец, поймал ананас. Он был весьма тяжелым для своего размера». «Как? И ты еще называешь себя начинающим ассистентом монстролога? Незаменимый инструмент в нашей работе, Уилл Генри. Граната, конечно. Дерни вон за то маленькое колечко».
«Он шутит, Уилл Генри», — тихо сказал доктор. «Не дергай, не надо».
«Как с вами скучно», — пожаловался Кернс. «Вот что, Уилл, назначаю тебя ответственным за гранаты. Будешь моим гренадером. Разве не прекрасно, а? Ладно, будь молодцом, и как только платформу установят, можешь поднимать гранаты наверх». Он откинул крышку второго чемодана. Оттуда он вытащил длинную и очень прочную веревку, к одному концу которой была прикреплена тяжелая железная цепь, а к противоположному концу цепи был приварен крюк. Потом он достал металлический столбик длиной в 4 фута и в 2 фута в окружности, заостренный снизу, а сверху имеющий отверстие типа глазка. Столбик был похож на гигантскую швейную иголку. Последнее, что он вытащил из чемодана, был большой молоток, каким забивают железнодорожные штыри. Он перебросил веревку через одно плечо, в другую взял молоток и столбик и позвал меня идти за ним.
Я поспешил следом и услышал, как у меня за спиной констебль спрашивает шепотом у Уортропа:
«А это-то для чего ему понадобилось? Жуть какая-то!»
А Уортроп ответил с отвращением:
«Это чтобы привязать и закрепить приманку».
Кернс отмерил шагами примерно 20 ярдов от деревьев в направлении могилы Элизы Бантон, опустился на одно колено на мокрую землю и прищурился, примеривая сквозь серую пелену дождя, какое расстояние отделяет его от платформы. «Да, так будет верно». Он взял металлический столбик. «Уилл Генри, держи этот штырь вот так, вертикально, двумя руками, а я буду забивать его в землю. Главное, не шевелись. Дернешься, и я расплющу тебе руку». Я встал в грязь на колени и сжал двумя руками столбик, направив его острым концом в землю. Кернс поднял молоток высоко над головой, размахнулся и ударил с такой силой, что крошки шрапнели полетели во все стороны. Отзвук удара эхом разнесся над кладбищем. Мужчины, которые прибивали гвоздями поперечные доски к ногам платформы, обеспокоенно повернули головы на звук. Дважды Кернс поднимал молоток и опускал на столбик. Мои руки вибрировали при каждом ударе, и я крепко сжимал зубы, чтобы случайно не прикусить себе язык. «Отлично! Еще разок и сойдет! Хочешь попробовать стукнуть, Уилл Генри?» Он протянул мне молоток. «Не думаю, сэр, что смогу даже поднять этот молоток», — честно ответил я. «Он же размером с меня».
«Хм, а ты маловат росточком-то для своего возраста. Сколько тебе? 10?»
12, сэр».
12? Надо будет поговорить с Пеленором. Он морит тебя голодом».
«Я сам готовлю, сэр».
«Почему меня это не удивляет?»
Он стукнул по штырю еще раз, отставил молоток и потянул за штырь двумя руками, кряхтя от напряжения.
«Нормально», — сказал он задумчиво. «Сколько ты весишь, Уилл?»
«Не знаю точно, сэр. 75 или 80 фунтов». Он покачал головой.
«На Уортропа надо подать в суд». «Ладно».
Он продернул свободный конец веревки сквозь ушко столбика и завязал ее каким-то сложным узлом. Потом велел мне взять другой конец, тот, к которому прикреплялась цепь, и идти к деревьям, пока веревка не натянется.
«Теперь дерни за веревку, Уилл!» — крикнул он. «Дерни изо всей силы!»
Он стоял, упершись одной рукой в бок, а другой поглаживая свои прозрачные усы, и смотрел, какой эффект оказывает дерганье веревки на металлический столбик. Я тянул изо всех сил. Ноги мои скользили по мокрой липкой грязи. Он махнул мне, что достаточно, поднял молоток и еще раз сильно стукнул по штырю. Потом подозвал меня взмахом руки.
«Веревка длинновата, Уилл Генри», — сказал он.
Он развязал узел, приподнял одну брючину и извлек длинный охотничий нож из-под ремня, стянутого на икре. Он укоротил веревку примерно на 2 фута, обрезав ее, а она была толстая и крепкая, так легко, словно нитку.
«В том же чемодане у меня лежат 3 связки деревянных кольев, Уилл Генри. Давай, сбегай и притащи их».
Я кивнул и бросился за кольями, хотя и так уже тяжело дышал от усилий с веревкой. Добежав до чемоданов, я обнаружил Уортропа и констебля все там же, и между ними разгорался яростный спор, хотя они говорили шепотом. Каждый свой аргумент Морган подтверждал, тыкая доктора в грудь концом трубки.
«Обязательное расследование, тщательное следствие. Я не могу быть связан словом, данным под давлением и по принуждению, Уортроп».
Когда я вернулся, Керн сверялся с промокшим планом на своем листочке, отмеряя шагами расстояние от центра, столбика, до границ кольца забоя. Отмерив, он стал указывать мне, куда вбивать колья с интервалом в 4 фута, пока не получился ровный круг окружностью примерно в 40 футов с металлическим штырем в центре. Западная часть круга была в 15 футах от платформы. Керн с удовольствием оглядел свою работу и похлопал меня по плечу.
«Прекрасно исполнено, Уилл Генри! Даже в племени Маори, которое изобрело этот метод, не смогли бы сделать лучше!» К этому времени мужчины закончили с платформой и взяли в руки лопаты. Кернс помахал им рукой, приглашая присоединиться к нам, и они собрались вокруг, мрачные, тяжело дыша. Они уже падали от усталости. Кернс обратился к ним, и в голосе его слышалось нетерпение. «Ночь наступит раньше, чем мы могли предвидеть, джентльмены. Теперь надо действовать быстрее, быстрее, так быстро, как вы только можете. Копайте, джентльмены, копайте!»
Вдоль воткнутых кольев, которые были для них указателями, мужчины, методично работая, рыли неглубокий ров. Каменистая влажная земля скрипела под их лопатами. Этот звук приглушал дождь, который лил теперь сплошной стеной, барабаня с частотой в 1000 крошечных ударов в секунду, так что все промокли до нитки, и у всех волосы прилипли к голове. Как жаль, что я забыл дома свою шапочку. Со стороны мужчины с лопатами казались серыми тенями, наподобие привидений за темной матовой стеной дождя.
«Пеленор», — сказал Кернс, — «помоги мне с ящиком, пожалуйста».
«Да, кстати, вот еще об этом ящике», — пробормотал Морган, в то время как его сгружали с телеги. «Я хотел бы точно знать, что у вас в нем лежит, Кори».
«Терпение, констебль, терпение. Вы узнаете совершенно точно, что в нем. Осторожнее, Пеленор! Опускаем потихоньку. Уилл Генри, захвати мой НССР, хорошо?»
Он содрал шелк с ящика и снял крышку. Доктор отшатнулся, словно отказываясь верить своим глазам. Он знал, что в ящике еще до того, как Ярнс открыл его, но знать и видеть не одно и то же. Морган шагнул вперед, чтобы рассмотреть содержимое ящика, и ахнул. Кровь отхлынула от его лица. Он смог только промямлить что-то нечленораздельное. Внутри ящика лежало тело женщины, облаченное в белое полупрозрачное платье. Она лежала как в гробу, глаза закрыты, руки сложены на груди крестом. Не старше 40. Возможно, когда-то она была красива, но теперь лицо ее отекло, на нем просматривались рубцы, возможно, от оспы. Нос увеличился и был красным от просвечивающих капилляров, несомненно, результат пристрастия к алкоголю. Кроме платья на ней ничего не было, ни колечка на руке, ни браслета на запястье, только вокруг шеи была туго повязана лента цвета старой меди, и к этой ленте под подбородком было прикреплено металлическое кольцо. Через несколько секунд потрясенного молчания Морган обрел наконец голос.
«Это ваша приманка?»
«А какую приманку вы бы хотели увидеть, констебль?» — спросил Кернс. Вопрос был, конечно, чисто риторическим. «Козленка?»
«Когда вы требовали неприкосновенности, вы не упоминали об убийстве!» — в негодовании воскликнул Морган.
«Я ее не убивал!»
«Тогда откуда у вас...»
«Это уличная девка, Морган!» — бросил Кернс. Казалось, его вывела из себя ярость констебля. «Один из человеческих отбросов, какими полнятся закоулки Балтимора. Грязное существо, пропитанное ромом и болезнями, чья смерть послужит более благородной цели, чем вся ее промотанная жизнь. И если то, что мы используем, ее оскорбляет ваши чувства и идет вразрез с вашей моралью и нравственностью, что ж, предложите в качестве приманки себя».
Морган повернулся к Уортропу.
«Пеленор, но должен же быть какой-то другой способ!»
Доктор покачал головой. «Она уже отстрадала свое, Роберт», — заметил он. «У нас сейчас нет выбора. Надо сделать это». Он наблюдал, как Эрнс вынимает неподвижное тело из самодельного гроба, и в глазах его стоял немой вопрос. Голова женщины откинулась назад, руки соскользнули вниз и безжизненно повисли, пока Кернс нес ее в кольцо забоя.
«Уилл Генри!» — кинул через плечо Кернс. «Подай мой НССР!»
Работа остановилась, когда мужчины с лопатами увидели Кернса с ношей. Рты у них открылись, глаза перебегали с Кернса на Моргана. Констебль подал им знак «Копайте, копайте!» Кернс бережно уложил тело рядом с железным столбиком, вбитым в землю, заботливо приподняв и поддерживая рукой голову женщины. Он кивнул на веревку. Я поставил НССР рядом с ним и протянул веревку с цепью на конце.
Он зацепил крюк, припаянный к концу цепи, за кольцо на шее женщины. «Не понимаю, из-за чего Морган так расстроился?» — сказал он. «Маори используют в подобных случаях 14-летних девственниц, рабынь, дикие животные, Уилл Генри». Он подергал за цепь. Голова женщины дернулась, прицепленная за крюк. «Хорошо». Он опустил ее голову на землю, размытую дождем. Потом поднялся и оглядел поле деятельности. Я взглянул направо, в сторону платформы, и увидел одинокую фигуру, стоящую там с винтовкой на изготовку, словно часовой на посту. Это был Малаки. Он пристально смотрел на нас. Хотя монотонный дождь все лил и лил, а серый день переходил в вечер почти незаметно, все же возникло чувство, что время побежало быстрее, что часы-то тикают. Из повозки выгрузили две большие бочки со смесью керосина и растительного масла и вылили содержимое в ров, окружающий тело женщины. Кернс приказал всем подняться на платформу и еще раз повторить то, что он называл основными правилами маори. «Я стреляю первым», — напомнил он промокшим до нитки, запачканным грязью с головы до ног людям. «Вы ждете моего сигнала, чтобы открыть огонь. Цельтесь им в то пространство, которое расположено прямо под пастью, либо в нижнюю часть спины. Выстрелы по другим частям тела будут для них безвредны».
«Сколько у нас будет времени?» — спросил кто-то.
«Рискну предположить, что при такой погоде меньше 10 минут. Этого более чем достаточно, чтобы сделать дело, по крайней мере, завершить эту фазу дела. Но и 10 минут покажутся вам вечностью. Помните, мы покидаем платформу только в двух случаях. Если мы закончили работу, или если кому-то из людоедов удалось перебраться через ров. Кто дежурит у рва?» Мужчина с узким лицом по имени Брок поднял руку. Кернс кивнул и сказал: «Стойте рядом со мной и ждите приказа. Ничего не предпринимайте, пока я не скажу. Правильное распределение времени и синхронизация, джентльмены, вот что главное, как только мы заметим первого разведчика-антропофага. Ну хорошо, вопросы есть? Может, кто-то передумал? Сейчас еще можно уйти. Время пришло!» Он поднял к небу лицо и закрыл темные глаза под дождем. На его чувственных губах играла улыбка. «Роковой час пробил!» Мы все подошли к краю платформы, вглядываясь, прищурившись в сгущающуюся тьму. Кернс тем временем спустился к телу в центре круга, опустился на колени и раскрыл НССР, который я ему принес. Он склонился над телом спиной к нам, так что ничего не было видно.
«Что, прости господи, он там делает?» — спросил Морган.
«Не знаю точно», — ответил доктор. «Но я ставлю под сомнение все, за что Господь может не простить».
К нашему несказанному удивлению, тело женщины вдруг дернулось, словно от жестокого спазма. Ноги засучили в воздухе, руки вцепились пальцами в размякшую землю, сгребая грязь и кусочки травы. Кернс откинулся назад, чтобы осмотреть произведенный им феномен, а я услышал, как доктор выдохнул рядом со мной.
«О, нет!»
У Кернса в правой руке, как бы невзначай, появился уже знакомый охотничий нож. Одновременно кончиками пальцев левой руки он надавил женщине на горло.
«Уортроп!» — прорычал Морган. «Уортроп!»
Одним легким движением руки Кернс провел ножом вдоль дергающегося туловища пленницы, вскрывая ей брюшную полость острым, как скальпель, лезвием. Один бессердечный варварский жест, и тут же пронзительный крик боли взорвал сумеречную тишину ударом грома. Звук эхом разнесся среди деревьев и кладбищенских камней, заполняя собой, нарастая, все пространство и время. Каждая секунда, казалось, длится час. Женщина перекатилась на бок и протянула руки Кернсу, к человеку, распоровшему ее пополам. Но он уже торопливым шагом возвращался к нам с окровавленным ножом в руке. Взбираясь на платформу по приставной лестнице, он зажал лезвие между зубами и, должно быть, в этот момент почувствовал вкус ее крови на языке. Благополучно поднявшись на платформу, он выплюнул нож, и тот упал на доски. Однако мы этого почти не заметили, потому что взгляды наши были прикованы к тому, что происходило внизу. Нас сковал страх, пронизал ледяной ужас. Женщине удалось встать на карачки и поползти нам навстречу, крича и визжа, словно недобитый поросенок, захлебывающийся в собственной крови. Но веревка сыграла свою роль. Цепь, прикрепленная к ее шее, натянулась.